И, братья, по ходу этой конференции мы не раз упоминали, что, к сожалению, люди в церквях очень часто считают вопросы, связанные с первыми главами книги «Бытия», несущественными и неважными. Но так ли это действительно на самом деле? Если мы посмотрим на евангелизационную стратегию апостолов, действительно ли эти вопросы настолько неважны, что в своем благовествовании они опускают их и считают второстепенными вопросами? Или же картина порой бывает прямо противоположной? Доктор Терри Мортенсон, пожалуйста.
In this session, we want to talk about Genesis being the key to evangelism today.
Сейчас речь пойдет о том, что книга Бытия играет очень большую роль при благовестии.
Jesus commanded his disciples before he left the earth to go into all the world and make disciples.
А прежде чем уйти с этой земли, Христос поручил ученикам: идите во весь мир и обратите в учеников все народы.
And to do that in every nation.
И нужно, чтобы во всяком народе были ученики Христа. Для того, чтобы в разных народах появлялись ученики Христовы, требуется учить нам языки. Еще до конца советской коммунистической эпохи я служил миссионером в Чехословакии 10 лет.
So sometimes there's language barriers between two languages.
И для этого мне тоже пришлось выучить язык.
But sometimes there's language barriers even within our own language.
И я готов заметить из своего опыта, что иногда возникает языковой барьер между двумя разными языками, а иногда даже когда люди говорят на одном языке.
I experienced this when we moved to Great Britain a number of years ago.
К примеру, когда мы переехали в Великобританию некоторое время назад. Мы пробыли там всего 3 недели и повстречались с одним человеком по имени Пол. И однажды Пол позвонил мне и сказал: «Терри, мы бы хотели пригласить вас на чай».
And I was really excited to be in a British home for English tea.
И мне было очень приятно это услышать. Я с нетерпением ожидал возможности оказаться в британском доме и вкусить ароматный английский чай.
And so I said, yes, we'd love to come over for tea.
Я сказал: да, с удовольствием придем к вам на чай.
But there was a problem.
Но была проблема.
Because when he said, come over for tea, I was thinking of a cup of tea.
Когда он сказал: зайдите к нам на чай, я думал о чашке чая.
And so I asked him, well, what time should we come?
Я спросил его: во сколько нам приехать?
And he said, come at 7 o'clock.
Он сказал: приезжайте в 7 часов.
So I told my wife to prepare our evening dinner.
Итак, я попросил жену, чтобы она приготовила ужин.
And we ate, and then we went over to Paul and Rosemary's house.
Мы поели и затем направились в дом Пола и Розмари.
And when we got there, I learned something about the British language.
И когда мы туда приехали, я узнал для себя что-то новое о британском английском языке.
Because when someone invites you for tea, it doesn't mean a cup of tea.
Когда вас приглашают на чай, это не значит чашка чая.
It means a full dinner.
Это означает полный ужин.
And so I kicked my wife and my kids under the table.
И я под столом начал пинать ноги своей жены и детей,
to quietly tell them to eat what was put in front of them.
Подталкивая их к тому, чтобы они все-таки ели то, что им положили на тарелку.
I understood every English word Paul said.
Я понимал все отдельно взятые слова, которые Пол сказал.
But I still misunderstood the sentence.
Но я не понял предложение.
Sometimes we misunderstand, even though we're using the same language.
Иногда мы что-то неправильно понимаем, даже когда говорим на одном и том же языке.
In 1 Chronicles chapter 12, we have an interesting statement about the sons of Issachar.
В книге Паралипоменон мы находим интересное утверждение о колене с Сахаровым.
The children of Israel were gathering around David as he became king.
Израильтяне начали собираться вокруг Давида, когда Давид взошел на царство.
And it says that the sons of Issachar had understanding of the times.
И там сказано, что сыны Иссахаровы понимали времена.
To know what Israel ought to do.
Они знали, что должно делать Израилю.
They had an understanding of their times.
Они хорошо понимали свои времена, так более точно с оригинала перевести.
Martin Luther had an understanding of his times.
Мартин Лютер хорошо понимал свое время.
His times were different from our times.
Его времена отличались от наших.
He was a Roman Catholic priest, and he saw the corruption in the church.
Он был священником в римско-католической церкви и видел развращенность священства.
And he saw the distortion of the gospel.
Он видел искажение Евангелия.
And he understood his times.
И он понимал свои времена.
Athanasius understood his times.
Афанасий понимал свое время.
He understood that the doctrine of Christ was under attack.
Он понимал, что учение о Христе находится в опасности.
It was a different time from our time.
Его время тоже отличалось от наших времен.
It was a different time from Luther's time.
И отличалось от времен Лютера.
Today we live in a different time.
Сегодня мы живем в особенное время.
And as I indicated before,
и как я уже говорил,
through this book by Michael Denton.
Об этой книге, написанной Майклом Дентоном.
Today we live in a world influenced by Darwinian evolution.
Сегодня мы живем в мире, который находится под влиянием дарвиновской эволюции.
And has produced agnosticism and skepticism.
И эта теория приводит к быстрому развитию агностицизма и скептицизма.
In many, many countries of the world, both west and east.
Во многих странах мира, и на западе, и на востоке.
It has affected the church, and it has affected our proclamation of the gospel.
Эта теория повлияла на церковь и на то, как мы говорим о Евангелии.
And we have been trying to think through the issue of the foundational importance of Genesis.
А мы обдумывали с вами, насколько важно правильно понимать книгу Бытие.
But I want to look at that in a little different way.
Мне хотелось бы сейчас взглянуть на этот вопрос немного с другой точки зрения.
In 1 Corinthians 15, Paul talks about the gospel.
В 1 Коринфянам 15 главе апостол Павел говорит о Евангелии.
And he says, I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures.
Он говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию.
And he was buried and raised according to the Scriptures.
И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию.
What's he referring to here?
На что он ссылается?
He's referring to the Old Testament prophecies that prophesied about the coming Messiah.
Он имеет в виду ветхозаветные пророчества, которые предвещали приход Христа.
And that first prophecy was in Genesis chapter 3.
И первое такое пророчество мы находим в Бытие 3 главе.
But there were many other prophecies about the death and the resurrection.
Однако были и многие другие пророчества о смерти и воскресении Господа.
That Old Testament tells us the foundation for the doctrine of sin.
Ветхий Завет сообщает, дает нам основу для учения о грехе.
And in 1 John chapter 3, John says that everyone who practices sin practices lawlessness, and sin is lawlessness.
В 1 Иоанна 3 главе 4 стихе сказано: всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие.
Where did he get that definition?
Откуда Иоанн взял это определение?
He got it from Genesis.
Он взял его из Бытия.
Because Genesis records that Adam and Eve rebelled against God, broke his law.
Потому что в книге Бытие мы находим самый первый грех. Суть греха состояла в нарушении Божьего закона.
We've also seen that Genesis is foundational to death.
Мы также говорили, что книга Бытие играет ключевую роль в понимании смерти.
And the evolutionary view totally contradicts the Bible's view about death.
Эволюционная точка зрения напрямую противоречит библейской точке зрения на смерть.
We've been reminded from Romans chapter 5 that through one man sin entered the world and death through sin.
В Римлянам 5 главе апостол напоминает нам, что одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть.
And we've considered that Paul says that in Adam all die, and so in Christ all will be made alive.
Мы также читали, как говорит апостол Павел, что в Адаме все умирают, так и во Христе все живут.
Jesus also clearly believed Genesis.
Очевидно, что Иисус верил в бытие.
It's interesting as we look at the teachings of Jesus that he referred to many, many passages in the Old Testament that modern people are skeptical of.
Рассматривая учение Иисуса, мы находим, что он ссылался на многие учения и тексты Ветхого Завета, к которым современные люди относятся скептически.
And in every one of these cases, Jesus treats these passages as straightforward history.
И в каждом из этих случаев Иисус Христос относится к этим истинам как к буквальной истории.
He didn't treat them as mythology or symbolic poetry.
Он не воспринимал их как мифология или символическая поэзия.
But as statements of fact.
Но как заявления о фактах.
And Jesus made it clear that he believed Genesis.
Иисус очень ясно показал, что он сам верил в бытие.
Especially about the age of the universe.
Особенно в том, что касается возраста вселенной.
In Mark chapter 10, he answered a question about divorce that the Pharisees asked.
В Марка 10 главе он отвечает на вопрос, который задавали фарисеи о разводе.
They said, Moses permitted us to divorce our wives. What do you say?
Они говорят, Моисей разрешил нам разводиться с женами. Что скажешь ты?
And Jesus said, well, from the beginning of creation, God made them male and female.
Иисус сказал, в начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их.
And then he goes on to quote Genesis 1 and Genesis 2.
Дальше он цитирует из первой и второй глав Бытия.
He says from the beginning of creation.
Обратите внимание на фразу в начале создания.
So we can diagram what Jesus believed.
Мы можем составить такую схему того, во что верил Иисус.
When Jesus made that statement, it was about 4000 years after the beginning, according to biblical chronology.
Согласно библейской хронологии, когда Иисус сказал эти слова, от сотворения прошло около 4000 лет.
And he indicated that Adam and Eve were right back there at the beginning of creation.
И он говорил о том, что Адам и Ева были в начале творения.
The sixth day on a 4000-year timescale is the beginning.
Если мы посмотрим на шестой день на шкале, которая составляет 6000 лет, то шестой день от 6000 лет действительно составляет самое начало.
It is the beginning in non-technical language, which is what Jesus was speaking.
Действительно, это в начале создания, если не говорить слишком буквально и слишком не применять слишком узкий смысл к словам.
But compare that to what the evolutionists believe.
Но давайте сравним это с тем, во что верят эволюционисты.
On their timeline, we have about 14 billion years.
По их временной шкале прошло около 14 миллиардов лет.
And the beginning was at the beginning.
Начало здесь.
And when do they say that human beings came into existence?
И когда они говорят, появились люди?
Well, they say it was about several hundred thousand to a million years ago.
Они говорят, люди появились где-то от нескольких сот тысяч лет до, может быть, миллиона лет назад.
But that puts man at the very tail end of time to date.
Но если посмотреть на это в масштабе всей этой временной шкалы, то мы увидим, что Адам и Ева, человек, появляется в самом конце создания.
So if Jesus is our Lord, how can we have a different view than he had?
Если Иисус наш Господь, то как наше представление о возрасте Земли может отличаться от Его представления?
And he emphasized the importance of Genesis in John 5.
И в Иоанна 5 главе он подчеркивал важность книги Бытие.
He said, I will not accuse you before the Father, Moses will accuse you.
Он говорит, не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом, Моисей будет обвинять вас.
Because he wrote about me.
Потому что он писал обо мне.
And if you don't believe his writings, how will you believe my words?
Если же его писаниям не верите, то как поверите моим словам?
So Jesus said, believing Genesis is really foundational to believing his words.
По сути, Иисус говорит, что верить в бытие чрезвычайно необходимо для того, чтобы верить в слова Христа.
And in the book that you got, we have a whole chapter discussing Jesus' view of the age of the earth.
в книге, вникая в книгу «Бытия», целая глава посвящена обсуждению вопроса о том, чему учил Иисус Христос в отношении творения.
So Jesus saw the foundational importance of Genesis. The apostles saw the foundational importance of Genesis.
Итак, Иисус видел, какую большую роль играет бытие, и апостолы видели, какую большую роль играет эта книга в их понимании.
Now, what is the gospel?
Что же такое Евангелие?
Sometimes we will say, well, it's Jesus Christ and Him crucified.
Мы иногда говорим, Евангелие — это Иисус Христос и притом распятый.
And risen from the dead.
И воскресший из мертвых.
And that certainly is the gospel in one sense.
И действительно, в каком-то смысле это можно назвать сутью Евангелия.
But there's really more to the gospel than that.
Однако Евангелие включает в себя не только эти две истины.
Because to understand the death and the resurrection of Christ, we have to have some foundational knowledge.
Потому что для того, чтобы понимать, для чего была смерть и почему состоялось воскресение Иисуса Христа, у нас должно быть какое-то основополагающее знание.
We need to understand that God is the creator, and in fact, Christ is the creator. He is God Himself.
Мы должны понимать, что Бог Творец, фактически Христос Творец, Он и есть Бог во плоти.
We need to understand that sin brought death into the world.
Мы должны понимать, что грех принес смерть в этот мир.
And then the resurrection and the crucifixion and resurrection of Jesus become the power of the gospel.
И тогда распятие и воскресение Иисуса становятся силой Евангелия. Потому что именно через смерть и воскресение Христа мы обретаем прощение и восстанавливаются наши отношения с Богом. Однако Евангелие этим не заканчивается.
He came to not only save us spiritually.
Он пришел не только для того, чтобы спасти нас духовно.
But he came to redeem the whole creation.
Но и чтобы искупить все творение.
And so we have the hope of the gospel.
Поэтому у нас есть надежда Евангелия.
That one day Christ is coming again.
Надежда на то, что однажды Христос вновь придет на эту землю.
And will put an end to this evil world.
И остановит все зло, которое есть в этом мире.
Another way we like to present the gospel is through what we call the seven C's of history.
Евангелие можно представить также следующим образом. Это семь, так называемых, семь S истории.
Seven words that describe the key events in history to understand the world that we live in.
Семь слов, которые описывают ключевые события в истории.
Creation.
Сотворение.
A very good creation where there was no sin and death.
Сотворение было сначала очень хорошим, и не было греха и смерти.
Corruption, the fall of man.
Согрешение — это падение человека.
Catastrophe, the judgment of God at Noah's flood.
Суд — это тот суд, который Бог совершил при Ноевом потопе.
Confusion, the Tower of Babel that formed different people groups.
Смешение — это Вавилонская башня, в результате которой появились разные языковые группы.
And out of that came one man named Abraham, who became a great nation.
После этого события был один человек, Авраам, от которого произошел большой народ.
And out of that nation came the Christ.
Из этого народа пришел Христос, Спаситель.
But he didn't come just to live a good life.
Но он пришел не просто для того, чтобы прожить праведную жизнь.
To just be an example.
И показать пример.
He came to die.
Он пришел, чтобы умереть.
To solve the problem that started in the garden.
Чтобы разрешить ту проблему, которая началась в саду.
And one day he's coming again to consummate history.
И однажды он вернется для того, чтобы привести эту историю к концу.
The seven C's of history.
К совершенству. Это семь S истории.
They help us to understand the world that we live in.
Они помогают нам понять тот мир, в котором мы с вами живем.
The world of beautiful things and incredibly designed things.
Это мир, в котором очень много прекрасного, очень много таких вещей, которые выдают разумный дизайн.
The world of sin and evil and war and crime.
Но в то же самое время это мир греха и зла и преступлений и войны.
The world of rock layers with dead things in them.
Это мир с геологическими слоями, в которых мы находим мертвые останки.
The world of different languages and people groups.
Это мир, в котором существуют разные языки и разные этнические группы.
And it helps us understand the spiritual nature and condition and problem of man.
Это помогает нам понять духовное состояние и реальную проблему человека.
But we live in a time when all of that is under serious attack in our cultures.
Однако мы с вами живем в такое время, когда практически каждое из этих звеньев подвергается серьезным нападкам.
And there was a lot of opposition to that message in the days of the apostles.
Точно так же, как во времена апостолов, очень многие люди противились их словам.
Paul says in 1 Corinthians, "We preach Christ crucified, to the Jews a stumbling block, and to the Greeks foolishness."
Павел говорил, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для еленов безумие.
Two different people groups, the Jews and the Greeks, or Gentiles.
Две разные этнические группы, иудеи с одной стороны, с другой стороны это греки или елены, язычники.
Two different responses, a stumbling block and foolishness.
И два разных ответа, соблазн для одних, для других безумие.
Let's consider those.
Давайте подумаем об этом.
Consider the Jews who saw the gospel as a stumbling block.
Сначала давайте подумаем об иудеях, которые видели в Иисусе Христе соблазн, то есть камень преткновения.
And we're going to look at two passages of scripture, one in Acts chapter 2.
Мы рассмотрим два текста Писания. Один из них мы находим в Деяниях, второй главе.
Peter was in Jerusalem on the day of Pentecost and he preached to a Jewish audience.
Петр находился в Иерусалиме в день Пятидесятницы и проповедовал для иудеев. Давайте прочитаем, что он сказал. «Мужи израильские, выслушайте слова эти. Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете. Этого, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его.
So he preached Jesus Christ and his death and resurrection.
Итак, он проповедовал об Иисусе Христе, о его смерти и воскресении.
He went on to quote Old Testament scriptures.
Он цитировал Ветхозаветные Писания.
Prophecies about the coming Messiah.
Пророчества о грядущем Мессии.
He proclaimed that he and others were eyewitnesses of his resurrection.
Он утверждал, что сам он и другие люди были очевидцами этих событий, очевидцами воскресения.
And in verse 37 we see the response.
И в 37 стихе мы читаем, какой была реакция иудеев. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного».
So they were convicted by the words that he said.
Они почувствовали обличение в его словах.
And they asked to know how to respond.
И они попросили, чтобы он сказал им, что теперь делать.
And the Bible tells us that that day 3,000 souls were saved.
И Библия говорит, что в тот день около 3,000 человек обрели спасение.
A tremendous evangelistic response.
Великолепная с точки зрения успеха евангелизации реакция.
It would be very exciting to preach a message and have 3,000 people come to Christ.
Не правда ли было бы прекрасно, если бы вы сказали одну проповедь и 3,000 человек обратились ко Христу?
So Paul. Peter understood the gospel.
Итак, Петр понимал Евангелие.
And he preached to the Jews.
И он проповедовал иудеям.
And he understood that his audience had some basic understanding of what he was talking about.
Он прекрасно знал, что слушатели, которые слышали его проповедь, имели определенные познания о Боге.
They already understood what he meant when he said God.
А он уже знал, что они прекрасно понимают, что имеется в виду под словом «Бог».
He was talking about the God of Israel.
Потому что он говорил о Боге Израилевом.
They understood that he was the creator.
Они понимали, что Бог – Творец.
There are not many gods, there's one God.
Что существует не много богов, а лишь один Бог.
They already understood about sin and death.
Они уже прекрасно понимали, что из себя представляет грех и каким образом смерть вошла в мир.
And so he added the next block of information.
Поэтому он добавил им недостающую информацию.
They had a creation-based culture.
У них была культура, пропитанная учением о сотворении, основанная на учении о сотворении.
And so Peter could build on that common ground.
И апостол Петр мог отталкиваться от этого общего для тех и для других учения.
They understood what he meant by the words that he was using.
Они понимали, что апостол Петр имел в виду под теми словами, которые он употреблял.
But the reason that there was a stumbling block with the cross.
Однако почему же в кресте тогда был камень преткновения?
Was because they had overlooked some of the prophecies about the suffering Messiah.
Потому что они не видели некоторые пророчества о страждущем Мессии, не обращали на них внимания.
So Peter preached to a Jewish audience.
Итак, Петр проповедовал для иудеев.
Now let's consider Paul preaching to the Greeks.
Давайте посмотрим, как Павел проповедовал грекам, еллинам.
They view the cross as foolishness, he said.
Как говорит апостол Павел, для еллинов и Христос и крест его это безумие.
And we turn to Acts chapter 17.
Можем открыть 17 главу Деяний.
And Paul is in Athens at the Areopagus, and he's talking to the Athenian philosophers.
Там апостол Павел стоит в Афинах, в Ареопаге, и обращается к афинским философам.
And they say, what's this idle babbler saying?
И они говорят, что хочет сказать этот суеслов?
He's preaching strange gods.
Он проповедует о чужих божествах.
Because he was preaching Jesus and the resurrection.
Потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение.
Now these Greek philosophers had an evolutionary-based worldview.
У греческих философов было мировоззрение, основанное на теории эволюции, на какой-то разновидности теории эволюции.
A lot of people think that Darwin was the one who came up with evolution.
Многие люди думают, что Дарвин впервые додумался до теории эволюции.
But Darwin only gave a seemingly plausible mechanism for evolution.
Однако не Дарвин ее придумал. Дарвин лишь объяснил один из возможных механизмов эволюции, по крайней мере, как казалось, возможный механизм.
The idea of evolution is actually very old and goes back even before the time of Christ.
Однако теория эволюции, сама эта идея, она очень-очень стара, и она предшествует даже временам Христа.
And so these were polytheistic philosophers.
Итак, это были философы, политеисты.
They had no understanding of the true God.
Они не понимали, что из себя представляет истинный Бог.
Or of the connection between sin and death.
Или как между собой связаны грех и смерть.
The gospel just didn't even make sense.
Поэтому Евангелие казалось им совершенно непонятным, нелогичным.
Very different from Peter's audience in Acts 2.
Эта аудитория очень сильно отличалась от аудитории Петра во второй главе.
Now we read on in Acts 17.
Дальше мы читаем в Деяниях 17 главе. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Этого-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».
So Paul is going to proclaim to them a God that they think maybe exists, but they don't understand.
Итак, апостол Павел собирается проповедовать им Бога, существование которого они допускают, но которого они не понимают.
And how does he do that?
И как же он это делает?
Well, we read in verse 24.
Мы читаем в 24 стихе. Он говорит им, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Итак, апостол Павел начинает свою проповедь с того, что говорит о Боге-творце.
That he is the sovereign Lord over the nations.
Он говорит, что Бог владычествует над всеми народами.
And that he made from one man all the nations of the earth.
И что от одного человека он произвел все народы земли.
And that God is therefore the one that every man should seek.
Поэтому именно его надлежит искать всем людям.
So he took them back to some of the foundational truths of Genesis.
Апостол Павел возвратил своих слушателей к некоторым фундаментальным истинам бытия.
Before they could really understand the cross, they needed to understand who God is and that they have sinned against God.
Чтобы понять крест, они должны были понять, что из себя представляет Бог и в чем состоит проблема греха.
And that they are accountable to their creator.
Они должны были понять, что они несут ответственность перед Творцом.
And so then Paul challenged them.
И после этого Павел призвал их. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых.
And so he called them to faith and repentance.
Итак, Он призвал их к вере и покаянию.
And what was the response?
Как же они на это отреагировали?
Well, some people scoffed.
Некоторые насмехались.
Some said, "We want to hear some more."
Другие говорили: "Мы еще тебя послушаем."
And some believed.
Некоторые уверовали.
And we're told the names of a couple.
И упоминается несколько имен.
But it would appear that it was just a few that responded to the gospel that day.
Но складывается впечатление, что в этот день уверовали в Евангелие лишь несколько человек.
Some people read this account and they say, "Well, Paul wasn't very effective."
Некоторые, читая это повествование, заключают, что стратегия апостола Павла не была очень эффективной.
He only saw a few people come to Christ.
Всего лишь несколько человек обратилось ко Христу.
But I would say he was very effective.
Но я бы сказал, что его стратегия была очень эффективной.
Because he was moving people who were a lot farther away from understanding the gospel.
Потому что ему удалось подвигнуть людей, которые стояли от Евангелия гораздо дальше.
They didn't have a right view of God like the Jews did.
У них не было правильного представления о Боге, как у иудеев.
They didn't understand their accountability to God.
Они не понимали, что они подотчетны Богу.
So they had a very different foundation.
Поэтому у них было совершенно иное основание.
They didn't have any Christian or even Jewish basis for their understanding.
У них не было христианского основания или даже иудейского основания.
And so Paul proclaimed to them first the fact that God is the creator and Lord.
И поэтому апостол Павел прежде всего провозглашал им, что Христос — это Творец и Господь.
He replaced their polytheistic view with a biblical worldview.
Он заменил их политеистическое представление библейским мировоззрением.
And so in essence he said, we've got to start at the beginning.
Иными словами, он как бы сказал, начинать нужно сначала.
And I want to use those two different situations to compare them to our present world.
Мне хотелось бы теперь сравнить те две проповеди, которые мы только что упомянули, с современной ситуацией.
And I have to talk from the perspective of my own understanding of the American and British and to some extent the Western European situation.
Я буду говорить с точки зрения своего понимания ситуации в Америке, Великобритании и в какой-то степени в Западной Европе.
But I think in principle this applies to all countries.
Но я думаю, что основные принципы будут применимы ко всем странам.
We just see it very clearly in America because our country has been so influenced by the gospel.
Мы это очень ясно сознаем в Америке, потому что когда-то в нашей стране Евангелие оказывало очень большое влияние на людей.
And such a large percentage of our people have put their faith in Christ.
И очень многие люди, большой процент населения, уверовали во Христа.
For many years, as we proclaim the gospel in America, we would say, "Repent! Jesus died for your sins."
Многие годы, когда мы проповедовали Евангелие в Америке, мы говорили: «Покайтесь, Иисус умер за ваши грехи».
Billy Graham would preach to huge audiences.
Билли Грэм выступал перед большими скоплениями народа.
And people understood.
И люди понимали его.
They understood what God he was talking about.
Они понимали, о каком Боге он говорит.
And so I want to say that they were like the Jews.
Поэтому я думаю, их можно уподобить иудеям.
My wife grew up in a non-Christian home.
Моя жена выросла в нехристианской семье.
Her parents never went to church.
Ее родители не ходили в церковь.
But they were some of the nicest people you'd ever meet.
Однако они очень хорошие люди.
And they had, because their parents were believers, they had a basic understanding of Christianity.
Из-за того, что их родители, в свою очередь, были верующими, у родителей моей жены все-таки было какое-то фундаментальное представление о Боге. Я вырос в лютеранской церкви. И в моем городе большинство детей, когда я был подростком, ходили в церковь.
There was a general understanding of Christianity in the culture.
Было общее понимание христианства в нашей культуре.
And so the gospel was proclaimed and people could understand.
Поэтому, когда кто-то проповедовал Евангелие для больших масс народа, его большинство людей хорошо понимали.
But something has happened in our country.
Но в нашей стране что-то произошло с тех пор.
And in Western Europe, which had similar kinds of past experiences.
И это причем произошло не только в нашей стране, но и в Западной Европе, в которой тоже был подобный опыт. Сегодня наш мир больше похож на греков, эллинов. Количество людей в Америке, которые посещают церковь, постоянно уменьшается.
И в последние 50 лет мы имели из всего мира.
За последние 50 лет в нашу страну эмигрировали люди со всего мира.
People are converting to Islam.
Очень многие люди обращаются в ислам.
The New Age Eastern religions of Hinduism and Buddhism and those things have come into America.
Движение новой эры, восточные религии, индуизм, буддизм также проникли в Америку.
Atheism has become very, very strong.
Атеизм.
Especially in the university.
Атеизм набирает обороты, особенно в университетах.
And, many people have no real understanding of Christianity.
И теперь уже очень многие люди не понимают, по сути, что из себя представляет христианство.
And yet we are still preaching.
Однако мы проповедуем то же самое.
As if we were living in a Jewish culture.
Как если бы мы жили в иудейской культуре. Я не имею в виду иудейское в смысле национальности, я имею в виду вот по сравнению с этими двумя проповедями, двумя разными контекстами, иудеи и эллины.
If you talk to an average person in America about God, they may not know which God you're talking about.
Если сейчас вы заговорите с каким-нибудь человеком в Америке о Боге, вполне возможно, он и не будет понимать, о каком Боге вы говорите.
And they're not familiar with biblical language.
Они не знакомы с библейской терминологией.
Or biblical stories.
Или с библейскими историями.
So we live in a different culture.
Мы живем в совершенно иной культуре.
And it makes it a challenge for people. To understand the gospel.
И теперь людям очень сложно бывает понимать Евангелие.
I want to read to you now a statement by Thomas Huxley from the 19th century.
Мне хотелось бы прочитать вам слова Томаса Хаксли, который жил в 19 веке.
He was the man who invented the word agnostic.
Это человек, который придумал термин агностик.
And he was the greatest defender of Darwinism in British science at that time.
И в свое время он был наиболее заметным защитником дарвинизма в Великобритании.
He wrote a book in 1893 called Science and Hebrew Tradition.
В 1893 году он опубликовал книгу, которая называлась «Наука и еврейская традиция» или «Еврейское предание».
He more than anyone else was probably the most responsible for the church's compromise with evolution.
Наверное, именно этот человек в наибольшей степени ответственен за то, что церковь пошла на компромисс с теорией эволюции.
And yet he had no respect for the Christians who had so compromised.
Однако он с немалым уважением, ни с каким уважением не относился к тем христианам, которые отступили от своей веры.
Listen to what he said over 100 years ago.
Послушайте, что он сказал более 100 лет назад. Я искренне не могу понять, как хоть кто-нибудь на мгновение может засомневаться, что христианское богословие должно стоять или падать в зависимости от исторической достоверности еврейских писаний.
He says the Jewish scriptures that they must be historical, or we don't have any basis for the Christian message.
Он говорит, либо еврейские писания – это исторические документы, либо у нас нет никакого основания для христианского богословия.
He goes on.
Дальше он продолжает. Само представление о Мессии или Христе неразрывно связано с еврейской историей. Признание Иисуса из Назарета Мессии покоится на истолковании отрывков из еврейских писаний, которые не имеют никакой ценности, если им не свойственна историческая достоверность, которая им приписывается.
Now, what historical events does he have in mind?
Какие же исторические события он имеет в виду?
Well, he goes on to illustrate.
Он приводит пример. Если завет с Авраамом не заключался, если обрезание и жертвы не были предписаны Яхве, если десятисловие не было написано на каменных скрижалях Божьей рукой, если Авраам более или менее мифический герой, подобно Тесею, если история о потопе – выдумка, если грехопадение – легенда, если сотворение – это сон провидца, если все эти конкретные подробные повествования о предположительно реальных событиях имеют не больше исторической ценности, чем истории царского периода Рима, то что можно сказать о мессианской доктрине, которая провозглашена намного менее ясно? И что можно сказать об авторитете писателей новозаветных книг, которые, согласно этой теории, не просто принимали эти необоснованные выдумки за надежные истины, но и строили само основание христианского учения на зыбучих песках легенд? Итак, он сам утверждает, что начальные главы Бытия лежат в основе Евангелия. И если только они не являются историческими, то мы не можем верить Мессии или апостолам, которые писали о Мессии.
A modern atheist said it this way.
Современный один атеист сказал следующее. Теперь становится ясно, что вся целесообразность жизни и смерти Иисуса зависит от существования Адама и запретного плода, от которого он и Ева ели. Без первородного греха кому нужно искупление? Без грехопадения Адама, которое ввергло его в жизнь греха и обрекло его на смерть, каково назначение христианства? Его просто нет.
So, here we have the gospel.
Итак, Евангелие.
And 200 years ago, the foundations of that gospel were destroyed.
200 лет назад фундамент этого Евангелия начали разрушать.
And in much of the church, the foundational truth was replaced.
И в значительной части церкви это основание Евангелия было заменено чем-то другим.
But we can't build the gospel on that foundation.
Однако на этом новом ложном основании невозможно построить Евангелие, потому что на этом основании Евангелие теряет смысл. Поэтому Евангелие становится невероятным, в него трудно поверить. Если же Иисус не был Сыном Божьим и не умер за наши грехи, тогда надежда Евангелия представляется смешной.
He's not going to come again.
Он не придет вновь.
And that becomes the anti-gospel.
В результате появляется антиевангелие.
So, we have the seven C's of history.
Итак, семь S истории.
And over the last 200 years,
и в последние 200 лет,
the first four C's have been rejected or ignored in the church.
Первые четыре буквы «С» были отвергнуты церковью или отложены в сторону.
And the result is that there has been an increasing rejection of the gospel in the culture and in the church.
Что мы видим в результате? В результате получается, что как в нашей стране в целом, так и в церкви все больше людей начинают отвергать и последние звенья Евангелия.
And so in our schools we have people who are Greeks, that is, they're not Christians, or they're not operating within a Christian worldview.
В наших школах работают так называемые еллины. Я имею в виду люди, которые не являются христианами и у которых философское греческое мировоззрение.
And generation after generation, they're going through those schools and they're being educated to think like Greeks, like Gentiles.
И одно поколение за другим поступают в эти государственные школы, и там их обучают мыслить, как еллины.
And the gospel is foolish.
И им Евангелие кажется безумием.
But we've got a problem.
Но возникает такая проблема.
Because most Christian children go to these schools.
Большинство детей из христианских семей тоже учатся в этих школах. Таким образом, эллины учат уже и иудеев, чтобы они мыслили как эллины.
And kids go to those schools and they are learning things that are undermining their faith in the Bible.
Дети из христианских семей идут в государственные школы и там изучают то, что подрывает основы их веры.
But we've got another problem.
Но есть и другая проблема.
We have pastors and Sunday school teachers.
Есть пасторы и учителя воскресных школ.
Who we could say they're Jews, they're Christians.
Которых мы можем назвать в наших терминах иудеями, то есть они христиане.
But they're educating the Christians to think like the Greeks.
Однако они учат других христиан мыслить как эллины.
You don't have to believe Genesis.
Не нужно верить в бытие.
You can accept the millions of years in the Big Bang.
Можно принимать миллионы лет и теорию Большого Взрыва.
And they're helping to turn Jews into Greeks.
И они помогают превращать иудеев в эллинов.
And then the parents wonder, why don't my kids share my faith?
А после этого родители почему-то удивляются, почему же мои дети не разделяют моих убеждений?
Well, it's because the parents are like the Jews and the kids are like the Greeks.
Потому что родители мыслят как иудеи, а дети мыслят как эллины.
And so what we need to do is we need to reach the Greeks today, we need to go back to the beginning.
Что нам нужно сделать? Для того, чтобы привести ко Христу эллинов, нам нужно вернуться к началу. Нам нужно подтверждать, что в Библии содержится реальная история. Потому что это фундамент. И если только мы строим на зыбком фундаменте, то и сама наша постройка будет ломаться.
In our culture, in Western Europe, in Eastern Europe, in Russia, and in all the other countries of the world.
В нашей стране, в Западной и Восточной Европе, в России и во всех других странах мира.
The children are learning all week that evolution is true, and either openly or in subtle ways, they're hearing a message that the Bible is not true.
Дети постоянно слышат, каждую неделю, день за днем практически, они слышат, что эволюция – это правда, а Библия, они либо прямо, либо косвенно это слышат, Библия – ложь, ошибочно.
They think they're learning biology, geology, astronomy at school.
Они думают, что они изучают в школе биологию, геологию, астрономию.
That's truth.
Это истина.
That's science.
Это наука.
And at church I'm learning Bible stories.
А в церкви я изучаю истории из Библии.
That don't relate to the real world.
Которые не имеют никакого отношения к реальности.
So they may learn about Noah's flood.
Может быть, они и услышат о потопе, о Ноевом потопе.
But they never learn anything about how Noah's flood fits with or relates to what they're hearing about geology.
Но они никогда не слышали, как Ноев потоп соотносится с геологией.
They may hear about creation.
Может быть, они слышали о творении.
In Sunday school.
В воскресной школе.
But they don't hear anything to help them think, how does that relate to what I'm hearing in school?
Однако они не знают, как это связано с тем, что они слышат в школе на уроках биологии.
They may hear that God created Adam and Eve, but they don't hear, how does that relate to what I'm hearing about human evolution?
Они, может быть, слышали о сотворении Адама и Евы, однако они не понимают, как это согласуется с теорией эволюции, эволюционного появления человека.
And so it creates confusion and conflict in their minds.
Итак, в результате в их сознании возникает путаница, конфликт.
And then if they try to talk to their friends about Jesus,
и затем, когда они пытаются говорить со своими друзьями об Иисусе,
say, well,
тогда их друзья отвечают, но Библия не истина. Как ты можешь верить этой книге?
Like
и они поднимают такие вопросы.
Anyway?
А где Каин взял жену?
What about the dinosaurs?
А как насчет динозавров?
How do you even know there's a God?
Как вы знаете, что существует Бог?
Where did all the races come from?
Откуда взялись разные расы?
If God created Adam and Eve.
Если Бог сотворил только Адама и Еву.
And most kids say, well, I don't know.
И большинство детей отвечают, я не знаю.
See, I told you the Bible's not true.
И слышат в ответ, я же говорил, что Библия – это ложь.
Then the kids go home.
Тогда дети возвращаются домой.
And they ask their parents all those questions.
И они задают те же самые вопросы своим родителям.
And the parents don't know how to answer the questions either.
И родители тоже не знают, как ответить на эти вопросы.
And so it causes doubts and confusion.
В результате у детей возникают сомнения.
You know, Jesus told a parable about the four soils.
Иисус рассказывал притчу о четырех типах почвы.
He said there's the good soil, the hard soil, the thorny soil, and the rocky soil.
Он говорил, что есть добрая почва, твердая почва, каменистая и тернистая.
And when we just throw the seed wherever, we're not going to get the same response.
И когда мы разбрасываем семена, везде будут разные результаты.
We see this in America and Western Europe, that in past generations.
В Америке и в Западной Европе в прошлые поколения.
The home was teaching about Christianity. The schools were teaching about Christianity.
Дети дома слышали истины христианства, и в школе преподавались те же самые истины.
There was a lot of prepared ground.
Так что почва их сердец была уже подготовлена.
The culture was like the Jews.
Культура того времени была подобна иудейской культуре.
But today it's very different.
А сегодня ситуация совершенно иная.
There are thorns and rocks and hard ground everywhere.
Вокруг себя мы видим сплошные тернии и камни и твердую топтанную почву.
And people don't even want to come and listen to the gospel.
Поэтому люди даже не хотят приходить и слушать Евангелие.
And they have all of these ideas that they've picked up in the schools and in the museums and in the science programs on television.
Они слышат множество идей из телевизора или из школы.
And it makes it very difficult for them to believe the gospel.
Им очень сложно поверить Евангелию.
And so we're proclaiming the gospel in contaminated in very difficult ground.
Поэтому мы провозглашаем Евангелие, разбрасывая семена на очень тяжелых типах почвы.
And then through all of the compromise in the church, which with evolution and millions of years.
Добавьте сюда то, что в церкви очень много компромиссов с теорией эволюции, что в церкви тоже принимается теория о миллионах лет.
We're spreading contaminated seed.
В результате мы распространяем зараженные семена.
Jeremiah said that we need to break up the fallow ground.
Иеремия говорит, что землю нам нужно вспахать
and not sow among the thorns.
И не сеять между тернами.
And so, we like to talk about creation evangelism.
Мне хотелось бы говорить о креационизме и благовестии.
We need to plow the ground. We need to break through these weeds and these rocks.
Мы должны вспахивать почву. Мы должны выдергивать сорняки и удалять камни.
And we do that by answering questions that people are asking today.
Мы можем это сделать, отвечая на вопросы, которые задают люди.
And all over the world, people are asking these questions.
По всему миру люди задают вопросы.
Because evolution is taught all over the world.
Потому что теория эволюции преподается по всему миру.
And even if they don't always verbalize them, they're in the back of their minds.
И даже если люди не задают эти вопросы вслух, они все равно об этом думают.
And we have to respond to those questions.
И мы должны быть в состоянии ответить на эти вопросы.
And that's why we need to develop resources. And we need to get answers into the hands of people.
Вот почему необходимо разрабатывать ресурсы, которые дали бы людям ответы на эти вопросы.
We have to start with the church.
И начинать нужно с церкви.
Because that's where there's so much misunderstanding, confusion, and doubt.
Потому что именно здесь есть очень много неправильных пониманий, путаницы и сомнений.
We have to equip parents so that they have answers.
Нам нужно подготовить родителей, чтобы они знали, как ответить на вопросы своих детей.
We have to answer the questions that the children have.
Мы должны ответить на те вопросы, которые есть у детей уже сейчас.
So they can be confident in the Word of God.
Для того, чтобы они были уверены в Слове Божьем.
and know what to say to their friends.
И знали, что говорить своим друзьям.
And then we need to use these resources to help reach those who are lost, who have been brainwashed with the lie of evolution.
И нам нужно пользоваться этими ресурсами для того, чтобы помогать тем людям, у которых оказались промытыми мозги.
And we're finding that all over the world, Christians are crying out for answers.
По всему миру мы слышим снова и снова, как люди кричат о помощи, христиане ищут ответов.
And we are finding that many, many people in many different places are coming to Christ as they get answers.
Мы видим, что во многих местах люди, когда они получают ответы на эти вопросы о Библии, они приходят ко Христу.
Now, please understand.
Пожалуйста, поймите меня правильно.
I'm not saying that when you share your faith, you have to start by showing what's wrong with evolution.
Я не хочу сказать, что когда вы говорите о Евангелии какому-то человеку, то начинать нужно обязательно с критики теории эволюции.
We can go directly to talking about Jesus.
Мы можем говорить непосредственно об Иисусе Христе.
But we need to have answers to deal with people's objections.
Однако мы должны быть подготовлены к тому, чтобы ответить на возражения людей.
As they come up in the conversation.
Если эти возражения вдруг всплывут в разговоре.
And many times those are questions related to creation and evolution.
И очень часто эти вопросы будут связаны с сотворением и теорией эволюции.
So I encourage you again to really look at the resources.
Итак, я вновь призываю вас искать ответов, которые уже есть, пользоваться теми ресурсами, которые уже есть.
And to get those resources into the hands of people in your church.
И вы можете вот эти источники порекомендовать людям в вашей церкви.
I find that a lot of older people. I don't think I have it.
Oh, okay.
I find that a lot of older people say, "Well, I don't have any problem. I believe Genesis. That's not a problem for me."
А многие пожилые люди говорят: "Ну, я верю в книги Бытие. Это для меня не проблема."
But it is a problem for their children or their grandchildren.
Однако для их детей или внуков вот с этим вопросом возникают серьезные проблемы.
And we are losing the next generation.
И мы рискуем потерять следующее поколение.
At least in the Western world we see that.
По крайней мере на Западе мы видим, что происходит именно это.
But I know there are many, many people in Eastern Europe and the former Soviet Union where evolution is a barrier to the gospel.
Знаю, что также и в Восточной Европе, и в странах бывшего Советского Союза, также очень многие люди не обращаются к Богу, не приходят в церковь из-за того, что им мешает теория эволюции.
So we need to understand the times.
Поэтому нам нужно понимать времена, в которые мы живем.
And where the battle rages, there the soldier must be loyal.
И где сильнее всего идет сражение, именно там от солдата требуется особая верность.
Luther understood the times that he lives in.
Лютер понимал времена, в которые он жил.
And we need to understand the time that we live in.
Мы должны понимать наше время.
And this is a major challenge for the evangelization of our nations.
И для евангелизации наших народов это очень серьезный вопрос.
The last mention of the gospel is in the book of Revelation.
Последний раз Евангелие упоминается в книге Откровения.
And there John writes.
Там Иоанн пишет. «Увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод».
Here in the last mention of the gospel,
здесь последний раз упоминается Евангелие.
We see John going back to Genesis.
И мы видим, что Иоанн вновь возвращается к книге Бытие.
With an allusion to God as the creator and probably a reference to the flood.
Мы находим здесь косвенную ссылку на творение в конце 7 стиха, поклонившись сотворившему небо и землю, и возможно также косвенно упоминается потоп.
God cannot be our savior until we first recognize him as our creator.
Вряд ли мы примем Бога как спасителя, если не признаем его как творца.
A number of years ago, when I was living in England, I gave a presentation on evolution in my church.
Несколько лет назад, когда я жил в Англии, я рассказывал о теории эволюции в своей церкви.
And most British Christians believe in theistic evolution.
И большинство британских христиан верят в теистическую эволюцию.
And they've never heard a presentation on creation.
И они никогда не слышали рассказа такого более подробного, обоснованного о буквальном понимании сотворения.
And when I finished, I was talking to a leader in our church.
И по окончании этой лекции, этой презентации, я поговорил с одним лидером нашей церкви.
And he said, "I wish I could believe what you believe."
И он сказал: "Я бы очень хотел верить так, как вы верите."
Because it makes sense of the whole Bible.
Потому что тогда вся Библия становится гораздо более логичной.
And I thought, "Why don't you believe it then?"
И я подумал: "Но что же вам мешает?"
It does make sense of the whole Bible.
Действительно, вся Библия становится абсолютно логичной.
And here in Revelation we see Genesis and Revelation being tied together.
И здесь, даже в книге Откровения, мы видим, как первая и последняя книги Библии связаны неразрывной нитью.
So we really have a great need to reaffirm the truth of Genesis in the church today.
Действительно, в современной церкви мы должны подтверждать истину бытия.
Stop compromising with the evolutionary views.
Перестаньте идти на компромисс с эволюционными взглядами.
Stop trusting the opinions of men more than the word of God.
Перестаньте полагаться на мнение людей больше, чем на слово Божье.
And reaffirm those truths that are foundational to the gospel.
И подтверждайте те истины, которые лежат в основе Евангелия.
Давайте сделаем 15-минутный перерыв. 15 минут. В полчаса четвертого мы возвращаемся.